через несколько дней у меня были гости. Я вымыл посуду после ужина, расставил ее на сушилке, зажег свечку в фарфоровом подсвечнике, выключил газ над столом и раковиной и двинулся по длинному коридору к гостиной, прикрывая свечку рукой. Там я зажег одну настоящую горелку и лампу на столе, скользнул глазами по окнам, на улице уже стемнело, и рассмотреть за окнами я ничегошеньки не мог, и опустился в кресло. Кресло было обито материей цвета спелой сливы, а на ручках и понизу украшено, наверное, целым миллионом кисточек. Когда раздался звонок, я буквально подпрыгнул. Мне и в голову не приходило, что кто-нибудь может позвонить ко мне. Мальчик-разносчик всегда стучал. По правде сказать, я даже не знал, что на двери есть звонок, и поспешил к ней едва ли не бегом, опасаясь, не случилось ли беды. На площадке стояли, улыбаясь, Рюб Праен и черноволосая кореглазая женщина. На Рюбе было пальто по самую щиколотку с коричневым меховым воротником, в руке он держал котелок и еще что-то, чего я в полумраке площадки не разглядел. Женщина была в таком же длинном темно-синем пальто с капюшоном и в белом шарфике, завязанном под подбородком. «Привет, Сай!» — сказал Рюб. «Проходили мимо и решили заглянуть. Наше счастье, что застали хозяина дома». «Заходите, заходите!» — воскликнул я, обрадованный как мальчишка. «Хорошо надумали, что пришли». Рюб представил мне свою спутницу. Ее звали Мэй, и я принял у них пожитки. У Рюба в руках оказались две пары коньков, собственно, просто лезвий, прикрепленных к деревянным площадкам и снабженных кожаными ремешками. Выяснилось, что они собрались в парк покататься на коньках. Флаг, по словам Рюба, поднят, и костры горят. Он предложил мне присоединиться к ним, однако я отказался. Благодарю за честь, но, к сожалению, кататься не умею. Я сварил им кофе, а когда вернулся, Мэй сидела за физгармонией и просматривала ноты. Физгармония по размерам и по виду походила на пианино и разукрашена была лишь чуть побольше Тадж-Махала. Желтое дерево, кажется, дуб, несло на себе неимоверное количество всевозможных резных, пеленых и точеных завитушек, словно целая арава спятивших резчиков по дереву атаковала инструмент и превратила бы его в кучу стружек и опилок, если бы их не оттащили за волосы. Мэй взяла чашку. Ее простое шерстяное платье, коричневое, в цвет глазам, доходило почти до пола. Белый воротничок был заколот спереди серебряной брошью, а черные волосы с пробором посередине собраны сзади в тугой узел. Рюб, восседавший в деревянной качалке, выглядел просто бесподобно. Сюртук с четырьмя пуговицами и узкими высокими лацканами. Жесткий стоячий воротничок с острыми уголками и черный галстук, заколотый золотой булавкой. На ногах у него красовались высокие черные ботинки на пуговицах, такие же, как у меня. Мэй поставила чашку, раскрыла ноты и заиграла нечто под названием «О, спрячь меня», а потом «Фуникули, фуникула». Играла она неплохо, и мы с Рюбом сидели, слегка улыбаясь, покачивая в такт головами и всячески притворяясь, что музыка нам нравится. Потом мы минуту-другую потолковали о погоде, о вчерашнем пожаре на 9-й улице, о прокладке туннеля под Гудзеном. Я предложил им выпить, но Рюб ответил: «Нет, пора, а то они чего доброго и до катка не дойдут». И они ушли. И оставили меня в таком возбуждении, что я целый час не мог успокоиться. Я пытался читать, но только через час начал хоть примерно понимать смысл того, о чем читал. Тяжкие последствия имел этот визит и на следующий день. После завтрака и обязательной «Нью-Йорк Таймс» я вдруг почувствовал, что сыт по горло и не желаю больше обманывать самого себя. Все это притворство показалось мне совершеннейшей глупостью, и вместо того, чтобы приняться за книжку, которая была у меня в руках, я запустил ею в кресло. Я стоял посреди гостиной, физически ощущая на себе не одежду, а надоевший театральный костюм, явственно представляя себе настоящий Нью-Йорк, раскинувшийся вокруг, с кинотеатрами, спектаклями, кабаре, радио, телевидением, а главное — с людьми, которых смертельно хотелось видеть,